Радио Медуза.
В декабре 2024 года Кремль назначил нового руководителя Курской области, региона, который находится в глубоком кризисе из-за войны. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Хинштейн, бывший журналист и один из наиболее заметных российских парламентариев. Он немедленно столкнулся с трудностями и при формировании команды, и при налаживании контакта с беженцами из приграничья. При этом Хинштейна отправили в Курскую область именно как антикризисного менеджера. Спецкор «Медузы» Андрей Перцев рассказал о том, что происходит в регионе. Вы слушаете аудиоверсию его материала, а прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медузы», и это самый надежный способ нас читать и слушать, поскольку приложение умеет обходить блокировки и в России работает без VPN. Обязательно скачайте его, чтобы не потерять доступ к независимой информации. Ну и кроме того, мы есть на YouTube, а YouTube — это один из способов поддержать нашу редакцию, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Так быть не должно и не будет. С тех пор, как Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, прошло 2 месяца. В декабре «Медуза» писала, что в Кремле Хинштейна считают человеком, который сможет выйти на диалог с жителями частично оккупированного региона, где, по словам президента, востребовано кризисное управление. Сейчас перед нами стоит важная цель – укрепить систему управления регионом на основе прямого и откровенного диалога с людьми, написал в своем телеграм-канале Хинштейн сразу после назначения. Первым делом он изменил формат работы областной администрации, взяв курс на открытость и прозрачность. Вместо оперативных совещаний теперь проходят полноценные заседания правительства как высшего органа управления регионом. Они транслируются онлайн, чтобы каждый житель мог наглядно видеть, чем занимается региональная власть. В том же приветственном посте Хинштейн похвалил абсолютное большинство членов управленческой команды Курской области за честность и профессионализм в работе под руководством прежнего временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, а тем, кто, цитата, «чувствует за собой какие-то грехи», предложил сразу покаяться и написать заявление об увольнении. В итоге показательная критика чиновников, которые, по мнению нового главы области, не справляются со своими задачами, за минувшие 2 месяца привлекла к себе больше внимания, чем, например, торжественный запуск дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском горно-обогатительном комбинате или отчет о рейде по сетевым магазинам Курска, в ходе которого Хинштейн проверил, как меняются цены на продукты. Начал в Рио губернатора с мэра Курска Игоря Куцака. По словам главы региона, тысячи курян пожаловались ему на проблемы с транспортом, ЖКХ, благоустройством и ремонтом домов. «Полагаю, что люди вынуждены писать временно исполняющие обязанности губернатора не от хорошей жизни, а потому что не могут достучаться до местной власти. Так быть не должно и не будет», — заявил Хинштейн. Он выкроил немного времени в плотном графике, чтобы самому оценить масштаб бедствия. Это тоже была еще одна цитата. На Красной площади Курска новый областной глава обнаружил фасад жилого дома, поврежденный, цитата, «в результате налетов бандеровцев» еще в сентябре и до сих пор стоящий в строительных лесах. Кроме того, Хинштейн несколько раз едва не упал. «Дороги сплошной лед, ни песком, ни соляной смесью их не посыпают», — возмутился он. Глава области потребовал от мэра Куцака объяснений, но тот, по его словам, скромно взял самоотвод. В завершении их встречи, судя по подробному и многословному посту Хинштейна, Куцак обязался каждую субботу объезжать территорию Курска, как это некогда делал в Москве Юрий Михайлович Лужков, и на месте в присутствии жителей вырабатывать и принимать понятные для них решения. Впрочем, позже Хинштейн признал, что причина плохой уборки улиц заключается в нехватке коммунальной техники из-за скудного муниципального бюджета. А через несколько дней объявил, что мэрия Москвы выделила Курску 75 уборочных машин. Досталось от нового регионального главы не только курскому мэру. На заседании правительства в конце января Хинштейн раскритиковал в Рио регионального министра культуры Ирину Мусьял за то, что она провела отпуск в Индии. Якобы из-за этого Курск не подготовился к визиту комиссии из Министерства культуры. Через несколько дней Мусьял покинула пост, а глава области поручил разработать служебный порядок уведомления об отпусках и потребовал от чиновников открыть комментарии в своих соцсетях. При этом комментировать посты в его телеграм-канале нельзя. На момент публикации этого материала у Хинштейна почти 257 тысяч подписчиков. Он чужак, варяг. Сразу после назначения Хинштейна источник «Медузы» в «Единой России» рассказал, что одна из задач, поставленных Кремлем перед новым руководителем Курской области, разрушить местную застойную систему управления и, еще одна цитата, «поставить всех раком». Политтехнолог, работавший в Курской области, объяснил «Медузе» так, цитата, «Регионом почти 20 лет с 2000 по 18 управлял выходец из Компартии Александр Михайлов. Стиль управления был предельно кондовым. Там даже не 90-е были, а застой, как в 70-е». Сменивший Михайлова Роман Старовойт, по словам того же собеседника «Медузы», предпочитал проводить время в Москве, надеялся на повышение и получил его, став в мае 24 года министром транспорта России. В сентябре руководить Курской областью назначили председателя местного правительства Алексея Смирнова. Он не справился с кризисом, вызванным украинским наступлением, и отправился в отставку, после чего на членов его команды завели уголовные дела. Их подозревают в хищении денег на строительство оборонительных сооружений в регионе. Без опытных соратников изменить кондовую систему в незнакомом регионе невозможно. Хинштейн никак не связан с Курской областью, он уроженец Москвы, а в Госдуме представлял интересы Самарской области. А как таковой команды у нового временно исполняющего обязанности губернатора все еще нет. Знакомый Хинштейна в разговоре с «Медузой» уточняет, что у политика, который делал парламентскую карьеру, ей просто неоткуда было взяться. Также важно помнить, подчеркивает источник «Медузы», что привлечь чиновников в проходящую через тяжелый военно-политический кризис Курскую область – крайне непростая задача для нового руководителя региона. Собеседник в руководстве «Единой России» говорит, что Хинштейн действует, как и многие главы, без готовой команды. Ищет местных, с кем можно работать, и пытается притянуть хоть кого-то знакомого, а также прислушивается к федеральным рекомендациям. Например, 28 января в Рио губернатора назначил главой правительства региона Александра Чепика, с 2017 года руководившего кабинетом министров Карелии, а до этого несколько лет работавшего зампредом правительства Бурятии. Близкий к политблоку Кремля собеседник «Медузы» называет Чепика управленцем без четкой привязки к региону. Можно назвать его «намадом» или «универсальным солдатом», готов поехать туда, куда позовут. Приглашают его главы, у которых нет близких знакомых, способных курировать хозяйственно-экономические вопросы. Александр Хинштейн как раз такой случай, объясняет он. По словам собеседника, близкого к руководству «Единой России», Чепик поддерживает связи с госкорпорацией «Росатом», налаженной еще во времена его работы в Бурятии, где у компании есть золотодобывающее предприятие «Хиагда». Потом работал в Карелии, в таком же регионе присутствия «Росатома». Курская область – еще один такой регион, говорит собеседник «Медузы». Чепик действительно активно взаимодействовал с «Росатомом» и в Бурятии, и в Карелии. А вот со своим новым руководителем Хинштейном, по словам этого же источника, он никогда близко не общался. Один из депутатов бурятского парламента в разговоре с «Медузой» вспоминает, что Чепик ничем особенно негативным не запомнился, но и позитивного отношения не вызывал. Его привез бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын. С этим был связан главный негатив. «Он чужак, варяг», — рассказывал источник «Медузы», добавляя, что своими Наговицын и его люди в республике так и не стали. Сам же Чепик уверял, что хотел бы, выйдя на пенсию, жить именно в Бурятии и заниматься там бизнесом. Возможно, это желание еще исполнится, но пока Чепику предстоит работа в команде нового главы Курской области. И это предложение он, по словам источника «Медузы», близкого к полпредству в северо-западном округе, быстро принял, потому что понимает, что это позволит ему расти. И этот источник, и бурятский депутат называют Чепика карьеристом, а источник, близкий к руководству «Единой России», добавляет, что политик уже какое-то время добивался разрешения на выезд из Карелии. Перспективы главы республики Артура Парфенчикова сохранить пост туманные, поэтому тут важно было вовремя соскочить, уточняет он. Судя по тому, что Чепик учился в школе губернаторов, он и сам хотел бы стать губернатором, и работа в кризисном регионе может ему в этом помочь. О появлении следующего, так называемого «намада» в своей команде Хинштейн сообщил 5 февраля. Его новым заместителем стал Владимир Базаров. Какую сферу он будет курировать, в Рио губернатора не уточнил. До этого Базаров работал в Ямало-Ненецком округе. Будучи заместителем губернатора аннексированного Севастополя, занимался вопросами благоустройства городского хозяйства, дорог, транспорта и экологии. А с 2020 года занимал пост вице-губернатора Белгородской области по строительству. Не все готовы работать с таким эмоциональным человеком. Хинштейн приглашает в Курскую область и своих знакомых. Новым заместителем министра строительства стала Анна Урусова, бывшая исполняющая обязанности министра строительства Самарской области, которую Хинштейн представлял в Госдуме. На той должности Урусова провела всего несколько дней, а до этого руководила юридическим отделом крупнейшей строительной компании региона «Дерево». «В Курской области явно есть перспективы строительства», — объясняет логику в Рио губернатора собеседник «Медузы» в правительстве Самарской области. Еще одна старая знакомая Хинштейна из Самары – бывшая заместительница мэра города Елена Атанова. В команде главы Курской области она получила пост его советницы. По каким вопросам не уточняется, но, возможно, по финансово-экономическим. Именно эту сферу Атанова курировала в Самарской администрации. Близкий к руководству «Единой России» собеседник «Медузы» предполагает, что она станет либо министром финансов, либо замгубернатора в этой же области. пока не теряют свои посты и многие местные чиновники, а некоторые получают повышение. Например, одним из заместителей Хинштейна и в Рио вице-губернатора области стал министр промышленности и торговли Геннадий Бабаскин. Однако знакомый Хинштейна говорит «Медузе», что местным сложновато с новым главой. Разное понимание ритма работы, не все готовы взаимодействовать с таким эмоциональным человеком, скажу дипломатично, объясняет собеседник «Медузы», имея в виду, что Хинштейн привык к интенсивному рабочему процессу и бывает довольно вспыльчивым. Главной проблемой в процессе подбора команды остается поиск вице-губернатора по политике. Об этом «Медузе» говорят два собеседника, близких к администрации президента. Ищут людей, предлагают, пока не находят, констатирует один из источников. В ожидании подходящей кандидатуры эту роль приходится играть самому Хинштейну вместе с сотрудником АП Вячеславом Смирновым, который курирует регион в Госдуме и время от времени приезжает в Курск из Москвы. В любом случае, человек на эту должность нужен. Есть ежедневная рутина, компании в районах, постоянное взаимодействие с местными элитами, подчеркивает собеседник, близкий к администрации президента. В интересах Хинштейна было бы найти политического заместителя среди курских чиновников. Хотя, если этого не произошло до сих пор, то вряд ли уже ситуация изменится. Дело в том, что у региональных элит, влиятельных бизнесменов и чиновников почти всегда возникают претензии к губернаторам-назначенцам, рассказывает источник в руководстве «Единой России». С другой стороны, элита будет недовольна при любом раскладе. Если собирается команда из других регионов, сразу начинается «понаехали варяги», «если губернатор работает с местными, говорят, своей команды нет, ну, что за управленец», объясняет собеседник «Медузы». Близкий к администрации президента источник подтверждает, что, как правило, назначенцев центра всегда критикуют. В качестве примеров он называет бывшего главу Бурятии Вячеслава Наговицына, которого в республике не любили за нашествие варягов, в том числе Александра Чепика, о котором мы уже рассказали, и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Случаев, когда упрекали в отсутствии команды, сильно меньше, но они тоже есть. Например, критиковали губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Он работает с местными, и местные же ему это ставят в упрек. «Приехал без команды», рассказывает собеседник «Медузы». Ни денег, ни жилья нет, и пока их не будет, конфликт не разрешить. В такой ненадежной обстановке Хинштейну приходится справляться с главным испытанием, которое не сумел пройти его предшественник Алексей Смирнов. Уже полгода в Курске и других населенных пунктах области находятся беженцы из районов с августа 2024 года, оккупированных ВСУ. Из-за недостаточной поддержки со стороны властей большинство из них вынуждены выживать в тяжелых условиях. В ноябре 24-го несколько беженцев рассказали кооперативу независимых журналистов «Берег», как они провели первые 3 месяца в Курске. Так, одной многодетной семье из Суджи пришлось обустраиваться в заброшенном доме, при этом в родном городе они жили благополучно. У каждого беженца из приграничья своя история, но почти все столкнулись с несколькими одинаковыми проблемами. Из-за необъявленной вовремя эвакуации люди уезжали из своих домов с минимумом вещей. Что происходит с их недвижимостью и имуществом сейчас, знают только те, чьи дома случайно попали на видео украинских военных и журналистов. Выплаты, полученные от властей в первые месяцы после начала вторжения ВСУ, давно закончились, а устроиться на работу в других городах региона, не подготовленных к внезапному наплыву людей, получилось далеко не у всех. Кроме того, в Курске выросли цены на аренду жилья, а также известны случаи, когда куряне отказывались сдавать квартиры беженцам. Наконец, у многих жителей приграничья на оккупированных ВСУ территориях остались родные и друзья. Кого-то беженцам удается заметить в тех же украинских видеороликах, родственники других числятся пропавшими без вести. Сколько мирных жителей погибло в оккупированных районах с 6 августа и в каких условиях находятся те, кто не смог выбраться на подконтрольную российской армии территорию, точно неизвестно. Украинская сторона уверяет, что людей, чьи дома пострадали из-за боевых действий, размещают в уцелевших зданиях. Одним из них была школа-интернат в Судже, в которую 1 февраля попала авиабомба, убив 6 мирных жителей и ранив более 80. Кто нанес удар по зданию, неизвестно. Россия и Украина обвиняют в атаке друг друга. Взаимными обвинениями стороны обмениваются и по вопросу открытия зеленого коридора, по которому люди могли бы выбраться на территорию России. Этот коридор – одно из главных требований беженцев в Курске, которое звучит и на уличных акциях, и на встречах с чиновниками, которые прежде проводил Алексей Смирнов, а теперь Хинштейн, привычный к публичным выступлениям. Однако ни сам временно исполняющий обязанности губернатора, об этом «Медузе» говорят все источники, ни близкие к администрации президента собеседники не считают, что курский кризис в принципе разрешим. По словам близкого к АП политтехнолога, ситуация с десятками тысяч беженцев в регионе катастрофическая. Это неординарная история, такого никогда не было. Само по себе украинское вторжение помыслить было нельзя, это одна сторона. А другая в том, что социальный конфликт, несмотря на градус, решается просто. Большинству надо дать деньги и жилье, и все. Но ни денег, ни жилья нет. А пока их не будет, конфликт не разрешить. Отправь к ним хоть волшебника пиара, Цицерона и Робеспьера в одном лице, говорит источник «Медузы». Вы только сказки умеете рассказывать, больше ничего. Пока Хинштейн провел только одну большую встречу с беженцами из приграничья – 25 января в концертном зале «Свиридовский». Накануне, 18 января, в центре Курска состоялась очередная акция в поддержку беженцев, собравшая около 50 человек. Владимир Путин сказал, что для Курской области деньги есть на все, но нет запроса от региональных властей, кричали Хинштейну, пришедшие на встречу. Как и на предыдущих собраниях с областными чиновниками, люди жаловались главе региона на трудности с сертификатами на покупку жилья. Купить дом или квартиру часто не могут даже те, кто получил необходимый документ, потому что обозначенной суммы недостаточно. Сам в РИО губернатора признал, что 85% жилья в регионе сейчас расположено в Курске и Курском районе, и его не хватает. Также беженцы попросили дополнительные компенсации в размере 1 000 000 рублей за утраченное имущество. Единовременными выплатами в 150 тысяч рублей трудно покрыть аренду жилья и покупку самого необходимого. Я не могу дать однозначного ответа, как мы этот вопрос будем решать, потому что я пока этого не понимаю. Если этот вопрос решать, то решать его надо для всех. Как его решать для всех, учитывая, мягко скажу, его затратность, я не знаю и пока не понимаю, признался Хинштейн. Всякий раз, когда он не мог четко ответить на вопросы, из зала слышалось: «Вы только сказки умеете рассказывать, больше ничего». На собрании вновь заговорили о списке тех, кто остается на занятых ВСУ территориях. В начале января омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 имен. Переселенцы назвали его неполным. В итоге Москалькова признала, что перечень далеко не исчерпывающий, поскольку был составлен на основе лишь официальных заявлений о пропаже. После этого в администрации сверили около 10 разных списков, собранных активистами и волонтерами, и 1 февраля представили новый список, в котором перечислено уже примерно 2000 пропавших. После встречи 25 января Хинштейн собрал рабочую группу по поводу составления списка жителей, с которыми родственники потеряли связь. Помимо чиновников, в нее пригласили и некоторых беженцев. В РИО губернатора открыл штаб для решения вопросов с жильем и объявил, что Федеральное министерство строительства вскоре начнет проектировать поселки для беженцев, в которых квадратный метр жилья будет стоить примерно 88 тысяч рублей. Где именно расположатся эти поселки, неизвестно. А еще Хинштейн внес в региональный парламент законопроект, по которому люди, получившие жилищные сертификаты, смогут вернуть и свои земельные участки сначала в безвозмездное пользование, а затем получить на них право собственности. Правда, жилье на них придется строить на свои деньги. Сейчас землю тех, кому выдают сертификаты, забирает государство. Эти меры не вызывают у беженцев энтузиазма. Неизвестно, сколько времени займет освобождение нашей земли, а даже когда это случится, врага нужно оттеснить как минимум за Сумы, иначе начнем строить дом, а снаряды снова могут прилететь. Сейчас есть куда более важные вопросы. Например, необходимо пересмотреть процент отступления по площади жилья, приобретаемого по сертификату, пишут в новостном телеграм-канале «Суджа Родная». В нем почти 90 тысяч подписчиков. Его жесткость, по сути, новая искренность. В декабре близкие КП-собеседники «Медузы» говорили, что Кремль отправил Хинштейна в Курскую область, чтобы успокаивать жителей, а если надо, быть жестким. Пока чаще выходит быть жестким, спорить на встречах, прямо говорить о невозможности решения проблем, но ситуация такая. С одной стороны, он не бегает от трудностей, он всего 2 месяца проработал, это, считай, ничего, оценивать рано, считает близкий к политблоку АП источник. Он и еще один собеседник, близкий к политблоку, также указывают на то, что причины недовольства беженцев социальные, и Хинштейн не может помочь людям с помощью политических инструментов. А на решение социальных проблем у ВРИО просто нет денег. Люди видят, что в регионе есть губернатор, с которым можно поговорить. Пусть он жестко говорит, но говорит, диалог есть. Его жесткость, по сути, новая искренность, рассуждает политтехнолог, работающий с политблоком. По его словам, четких указаний из Кремля Хинштейн не получает. Это подтверждают и другие собеседники «Медузы», близкие к АП. В отличие от технократов, он публичный политик. Сам знает, что делать, никаких скриптов. Инструкции о том, как себя вести, ему не скидывают, уверяет политтехнолог. Как уже и писала «Медуза», в Кремле пока не понимают, как долго Хинштейн будет работать в регионе. Если временному главе области удастся погасить кризис, ему могут дать повышение. В таком случае он получит пост федерального министра или назначение в администрацию президента. При этом собеседник «Медузы», близкий к АП, предполагает, что если вытеснят ВСУ и будет мирное соглашение, то работа в Курской области может стать интересной. Цитата. «На восстановление будут идти бюджеты, внимание высшего руководства страны обеспечено, но антикризом в нынешнем виде долго заниматься нельзя, выгоришь». Конец цитаты. 5 февраля Александр Хинштейн встретился в Москве с Владимиром Путиным. Он поговорил с президентом о необходимости создания программы развития приграничья и выдачи беженцам новых компенсаций. Также в РИО губернатора рассказал Путину о своем законопроекте, который позволит получившим сертификаты в будущем вернуть свои земельные участки. Президент эту идею поддержал и предложил сразу выдавать людям землю в собственность с условиями использования этой земли по назначению на какой-то срок. Просьбу Хинштейна о новых компенсациях Путин назвал самой чувствительной и согласился, что денег, выделенных государством ранее, недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни, проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты, пообещал Путин. Собеседник «Медузы» в «Единой России», знакомый с Хинштейном, считает, что сумма новых компенсаций будет далека от 1 000 000 рублей на человека. Думаю, будет пара-тройка сотен тысяч максимум. Оценивать первые 2 месяца работы Хинштейна в Курской области, по крайней мере публично, президент не стал. Вы настроились на радио «Медуза». Все наши главные тексты в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медузы». Скачайте его, чтобы не потерять доступ к независимой информации. Оно умеет обходить блокировки и в России работает без VPN. Ну и кроме того, подпишитесь на YouTube-канал «Медузы», где также выходит радио «Медуза» и многие другие наши видео и подкаст «Что случилось?». Оставайтесь с нами.